Пожалуйста, вопросы. Так, пожалуйста, Саша.
Вот когда говорят о Западной Европе и сравнивают ее с Россией, то обычно говорят о состоянии христиан в России и Западной Европе. На днях представитель Московской Патриархии, епископ Илларион, Западной Европе, епископ Илларион, презентуя свою оперу в США, дал интервью, в котором сказал о том, что он не поддерживает точку зрения о том, что в Западной Европе наступила постхристианская эпоха. Он говорит, да, конечно, в некоторых европейских странах наблюдается упадок христианства, но я бы, говорит, не стал говорить об этом, обо всей Европе. Вот. Но как бы там ни было, постоянно поступает сообщение о том, что, вот, например, в Западной Европе, ну, чаще всего, конечно, в протестантской церкви пустует храм. Вот многие храмы сдают в аренду барам, даже, по-моему, ночному клубу, другим заведениям. Вот. Протестанты и даже, по-моему, католики пытаются модернизировать как бы религию, сделать ее более привлекательной. Ну, вот, например, в прошлом году был такой вот обстоятельство, когда пытались модернизировать сцену Рождества Христова, решили, что Божья Матерь должна выглядеть более современной. Вот, и Божью Матерь изображала, это, по-моему, даже в Италии была местная проститутка, которая в короткой юбочке, в декольтированном платье танцевала рядом с юбками. Вот, недавно в одном фильме предложили предложили одной поп-звезде сыграть Божью Матерь. Вот эта поп-звезда часто снимается в порно-журналах. И вот, по мнению продюсера, именно эта поп-звезда может сыграть наилучшим образом Божью Матерь. Ну и так далее. Например, по статистике официальной в Западной Европе, в Евросоюзе, 65 компаний, 65% компаний, 60% компаний запрещено устанавливать елки. Потому что елка является символом христианства. А это может, по мнению вот руководителя компании, привести к религиозной розни.
Можно привести много
примеров. Мой вопрос такой, как вы считаете, действительно ли можно говорить о наступлении в Западной Европе постхристианской эпохи, или же вы придерживаетесь мнения епископа Иллариона о том, что преждевременно об этом говорится?
Я знаю хорошо епископа Илариона, поэтому, так сказать, мнение тоже надо знать, да, кто ему сказывает. Вот это батюшка из старой Руссы, довольно молодой еще, вот, ну, не батюшка, конечно, владыка, да. И там его церковь заполненная, переполненная, причем даже и ходят и католики. Это наша Московская Патриархия, трех святителей храм. И к нему ходят. То есть улица даже заполнена, вот этот Рюпитель. Я не знаю, о чем он говорит. Конечно, очень много моментов христианства еще осталось. Я об этом и говорила тоже в своем докладе. Какой интерес колоссальный. Например, если говорить в Германии больше, чем во Франции, поэтому я Германию так вот хочу сейчас сказать, что там осталось в Германии, и чтобы нам бы поучиться и фактически бы не отрицать все. Например, есть в протестантском мире такое понятие, как Кирхентаг, церковный день. Вот собирается вся Германия вокруг этого события. Церковный день, они, церковь устраивает, оплачивает поездку, организует бесплатное проживание, да, устраивает мероприятия, причем самого разного, политического, культурного. Я была в Гамбурге на таком церковном дне, было 300 тысяч народу. То есть и все это дело церковь. Как она, да, все это, конечно, имело какое-то измерение церковное, христианское, хотя там попадалось всякое разное. То есть вот например, такого, да, у нас в России еще не может быть. Или вот социальное всякое. Когда я была, меня что поразило, когда меня изгнали из России, поразило, сколько людей, священников вообще, орденов монашеских и так далее, ходят в церкви, в больницы, да, никаких нет нищих, которые бы сами добровольно были, то есть не добровольно, а были бы нищими по нужде, вот все добровольно нищие, все эти бомжи, там, которые сидят, все эти брошенные, там все это, как, казалось бы, да, на самом деле это совершенно своя воля. То есть все, там нет социальных проблем из-за церкви. Наша же церковь в этом остается, я считаю. Мы все-таки, нам бы, так сказать, да, заниматься бы более активно нашими нищими, нашими старухами брошенными и прочее. Вот поэтому, но я сегодня пыталась подчеркнуть мистическое и глубинное измерение, которое утеряно, в общем-то, в Западной Церкви. Утеряно. Хотя они сейчас пытаются через, опять же, папу Римского, пытаются возродить древнюю литургию Тридентского собора. Длинную, на латинском языке, со всякими благоуханиями. Она прекрасна. Перед ней, так сказать, замирает, как-то дрожишь даже. Хотя она не наша, но... Вот, они открыли в Париже уже 4 таких храма, где... Да, и в Бордо открыли много храмов. То есть идет такая волна такого старого католицизма, о котором у нас самые романтические представления. Но он действительно был мощным и сильным, со всеми недостатками. Вот. Но это все равно, это реакция, это я не думаю, что это христианство все равно... Утеряно что-то самое главное. И объединение церквей на уровне сейчас Евхаристии, общего причастия, мне кажется, невозможно. Это понимает и Папа Римский, и наши понимают. То есть мы никакого сейчас не будем единую церковь делать из всего, да? Потому что все-таки православие не утеряло целостности и глубины, то, что утеряно в целом. Поэтому я назову эпоху все-таки постхристианской Западной Церкви, да?
Понятно. Спасибо. А у меня вот такой вопрос. Значит, вот вы сказали про сложности во время визита Святейшего Патриарха с Евлогианской вот, церковью, с архиепископией, которая русской, которая входит в состав Вселенского Патриархата, и в состав которой входят известные на Западе деятели, вот, в частности Никита Струва и другие. В чем там проблема? Почему они так непримиримо относятся к Московской патриархии и к воссоединению, отвергли вот эту идею митрополитического округа, который Святейший Патриарх предлагал создать еще в 2003 году, по-моему, с обращением выступил.
Да.
И почему вот такое неприятие? Вот у зарубежной церкви одна реакция, а вот у них другая. И есть ли какие-то перспективы, вот как вы знаете, в общем?
Ну так, я поскольку я училась на сельском подворье и вообще ходила на Редарю, и у нас Париж это все-таки город именно Евлогианской церкви, да, Константинопольской. В Германии больше зарубежная церковь, а Париж это город Константинопольский, поэтому я дружу именно с этой церковью, с представителем, с Оливье Климаном, который туда входит, да, большой богослов, очень крупный, ученик Лоскова Владимира и Павла Евдокимова, с Мишей Сологубом, который является старостой церкви на Рюдарю, то есть, в общем, потомками нашего вот уже 4-м поколении дворянства, первой эмиграции. Там граф Толстой тоже типа старосты ходит. Бобринский, да, ну их очень много, да, Бобринский, да, отец Борис, очень хороший батюшка, с нами бы соединился уже и соединился, я думаю, в индивидуальном порядке отец Борис так любит Россию, все время здесь пропадает. Ну, то есть там, вот я недавно была у Оливье Климана. Помолитесь об Оливье, великий, он сейчас парализован, но говорит ясностью, мы сделали 5 серий фильма о нем. Он говорит, ну наш владыка этот Гавриил с ума сошел, говорит, патриарха, которого мы все обожали и мечтали, чтобы он к нам вошел в церковь, не пустил. Он с ума сошел. Оливье Климан, это у них самый крупный богослов. Я буквально перевожу сейчас. Вот. Ну, то есть вам из уст в уста. Чего это Гавриил там задумал? Какой-то там Каманский Гавриил, в общем. Значит, там на Рю-Дарю стоит внизу Асен Борис Бобринский, французы, обратившиеся в православие. Там такая жизнь, эти, значит, в экстазе, там эти французы, обращенные. Вот наверху стоят вот такие, значит, какие-то тоже французы, но как бы предки наших или полупредки, так вот. Их ни слова. То есть там уже тоже по-французски немножко идет служба. Ну, кое-что понимают, так. Ну, в общем, довольно такой вот очень богатая публика, очень буржуазная. Значит, Миша Сологуб резко против соединения с Московской Патриархией, потому что он говорит, мы родились во Франции, мы живем во Франции, наши дети здесь во Франции, да, мы и литургию хотим, да, на французском. Вот. То есть вот он против этого. Ну, в общем-то, у них 3000 человек вот в этой Евлагианской церкви, сейчас примерно 3000 человек. То есть это секта фактически, которая, я думаю, что скоро соединится, потому что самый яростный враг почему-то это вот самый Гавриил, владыка. Тоже старенький, он непонятно почему-то вот такой вот весь. Хотя сам владыка Евлогий, когда умирал, сказал, будет в России свободная церковь, все, сразу же, да, соединяемся с Россией. Помните, да? То есть было его завещание. Поэтому это сейчас выглядит как секта, и сами живут. Отец Борис Бобринский постоянно здесь. Он, мы оплачиваем там из Парижа вот это, ну, особенно отец Борис, это радио православное, Град Петров. Вот и все, и помогаем, как можем. Именно вот эта церковь. И как это, Кирилл Ильчининов, в котором я дружила, общество поддержки России. Это все наша Константинопольская церковь. И все только мечтали, чтобы нам всем с Россией слиться всегда. И сейчас мечтают. Ну, бывают такие штуки. Ну что ж.
Варнава Ханский был против, а теперь он за.
А теперь за. А теперь уже, да, в Каннах. Да. Да, теперь в Каннах за. Да, да.
Все текучее. Да. Зыбко.
Даже в Биарице уже, по-моему, кто-то сказал «за» уже, да? Которые хотят собор отнять, как бы, да? В общем-то.
Пожалуйста, Сергей.
Ведь дело времени.
Ну, тоже было опять экзотически за рубежом. Так сказать, обращаешь внимание, во-первых, на то, что все-таки храмы не пусты. Ну, пореже, наверное, поменьше, в Италии побольше. То есть храмы заполняются. И, наверное, так вот со стороны приезжего это не меньше, чем у нас. У нас в будний день зайдешь, не в центре, тоже народу много. С другой стороны, вот в свете того, что вы сказали, литургия не так, и, так сказать, и уже вера уходит. Не кажется ли вам, что поход в церковь стал, собственно, не актом веры, а как бы культурной традицией? Ну, предки мои ходили, и я пойду. Сегодня я пойду в кафе, одна ипостась культуры, посижу там. Или я вот там с утра пойду в церковь. То есть как бы постхристианская эпоха для них характеризуется тем, что, собственно, вот есть культура, а, собственно, вера ушла из жизни народа.
Конечно, вы совершенно правы. И меня это, даже вначале я этого не понимала, а сейчас просто так, как вы говорите, это еще и лучший случай, да? Обычно вот в таких местах, каких-то совсем уже провинциальных, ну, в полудеревне, они ходят только потому, что некуда больше ходить. Там все встречаются и все, да? Вот в церковь, там как раз заполнены они церкви, только потому что там только и можно встретиться. Или ходят на спевки, хор там, есть чем заняться, да? Иначе что, все время смотреть телевизор, сидеть? Надо как-то иногда увидеться. То есть это действительно, ну, слово «тегос» хотя бы так есть, хотя бы, да? Хоть как-то они все-таки, я была и в таких храмах, где чувствуется трепет, да, все-таки, ну, хоть немножко. Люди отличаются от просто каких-то дебилизированных, так сказать, наркоманов, которые, да, бегают, уже не похоже, мутантов каких-то, не людей, да, уже все города переполнены этим. Да, это в Италии, что ли?
В Италии.
Да, конечно, это известное место. это известно, да, известное место. Ну, я говорю, что в Париже выходит только одно издание католическое, вот это Ле Круа газетка. И там только Ле Круа, ну крест. Крест. И вот только там немножечко пишут, и больше нигде, ни в других, ни в «Экспрессе», там, ни в «Ле Монде» никогда не прочтешь об этом.
То есть, а деятельность вот этого самого Бога, как ты чувствуешь?
Ну, Оливье Климан, скажем, это знает, да, такие люди, которые все время бывают тоже в Италии, занимаются, да, докладами, и я тоже это немножко знаю. А так простые французы не знают.
Пожалуйста, Николай Петрович.
Даже книгу тут я посмотрел, перевели на русский язык, так тоже книги были Февра, значит, по поводу против, он выступает экуменизм, либерализм, считает это просто таким сталинским уклоном, да. Так сказать, да, вот интересно, вот последователи все-таки, вот существует ли движение, вот большое какое?
Вот сейчас то, что я говорила про Бенедикта XVI, это же человек, который поддерживает лефевровцев, или есть еще движение Пия X. Это не лефевровцы, а но лефевровцы по сути. То есть они не отошли от церкви, но сказали, мы будем, да, делать так, как это было до Второго Ватиканского собора. То есть это очень большое движение. У них переполнены семинарии Пия X. Оно везде по всему миру. И поэтому вот они папу не зачеркнули. Лефевр зачеркнул папу. И у него нет преемников. Там нового епископа нет. Он умер сейчас, да, там у них нет, фактически это как наши старообрядцы, вот беспоповщина у них сейчас, да, поэтому и церковь как бы. Поэтому, естественно, остается папе римскому поддерживать вот это движение, которое не отошло, не порвало связь с матерью церкви.
И он вроде возвращается.
Да. Ну, они возвращаются, как, ну, каждый отдельно уже, да, не целиком. В Париже очень мощно это, очень много, да, и в Париже. Да, поповцы и беспоповцы там бегают. И беглопоповцы, да. По-моему, нет. По-моему, вот и там без епископов сейчас. Но зато очень растет, я уже сказала, вот четыре церкви уже в Париже, вот это движение, да, в Бордо это Бон Пастер. В Бордо вообще все стало уже таким. То есть не лефевровским, но вот таким, как это было в лучшие времена католицизма.
Какое вообще соотношение вот, католической, вот традиционалистской такой, модернистской традиции в католичестве? Вот где сильнее, какие традиции, вот, по-вашему?
Ну,
во Франции, например.
Во Франции вообще церковь слабее, чем в Германии. Там меньше ходит народу. Ну, может быть, объяснить это, конечно, вульгарное объяснение, но вы знаете, когда человек рождается в Германии, он платит церковный налог. Представляете, 10% его существования он несет церковь. Это что? Это, конечно, плохо. Как бы, да? А с другой стороны, здорово, потому что церковь, вот на эти-то как раз 10%, невероятная структура, да, создает. И они, немцы, меньше коррумпированы, чем все другие народы Европы. Гораздо меньше коррумпированы, поэтому не уворовывают, так сказать, 90% из этих своих денег, а идет-то все на построение и больниц, и конгрессов, и громадные гонорары платят до сих пор за всякие. Вот я, например, на что живу. Книжки мои в Германии бестселлеры. Да, приличные. Кто бы меня здесь, вот меня тоже издали в Москве, да, какой там гонорар, собственных же экземпляров выдали. И то хорошо, говорю. И так, вот. А так самой плати, сама плати, если хочешь. То есть это здорово, что церковь, поэтому в Германии, как стране. Ведь, представляете, Франция – страна централизованная. Париж – вампир, который захватил всю Францию, высосал все соки. Там деревня тоже разрушается. Не так, как у нас, но тоже, в общем-то, не очень. Все в Париж стремятся. В Париже 2% примерно ходит в церковь в воскресенье народу. Германия – страна не централизованная, и там в каждом, да, маленьком, так сказать, государстве, прошлом, да, есть свои очень... Конечно, ну, если так говорить, сильная церковь в Баварии, потрясающая, в Мюнхене все эти, да, и также и Баден-Вюртембергская епархия, так, и католическая, и протестантская, там очень любят Россию, потому что наши же эти императрицы из-под Баден-Бадена, там, да, из этого там, Дармштадта, Екатерина там, в общем, Елизавета Федоровна, все эти, это все небольшие немецкие княжества, где были невесты для русских царей. И там все русские храмы стоят, необыкновенной красоты, жемчужины просто. Ну и, конечно, и собственное очень сильное движение под Штутгартом. Очень мощные есть батюшки. Вот под Штутгартом там один священник, там очень часто я читала доклады, настоящий такой духовник, я бы не сказала, что старец, но изгоняет бесов. Там запрещено в Германии изгонять бесов. Потому что такой вот, да, запрет. Одна девочка, ну не девочка, уже девушка, умерла от изгнания бесов. Было 7 бесов в ней. Вот. Я виделась с этим священником, который изгонял. Это страшное дело. Он книжку написал. Действительно. И в Германии вот эта вот мистика такая... Ну, даже Бердяев об этом писал, да и сейчас заметно, такой внутренний хаос и ужас очень силен. Вот, да, вот отсюда немецкий порядок. Но они еще люди очень дикие. И когда я рассказываю, Господи, прости, об изгнании бесов в наших монастырях, это такой интерес вызывает у них, что просто вот они все время подходят, говорят, а как бы нам вот приехать было. И прям подходят какие-то люди, которые в психушках все время сидят, и говорят, все врачи от них отказываются. Просто врачи подходят, вот, ну возьмите, ради Бога, с собой в Россию. Ну ничего не можем сделать. А уже агрессивные такие, полные сил, бесовленные совершенно с фиолетовыми лицами, убившие уже там парочку своих родственников в цепях просто. Вот, вот такие вот. То есть приходится сейчас такими... Очень жалко людей, очень жалко. Но я как какому-то батюшке, ну Афон, я, там батюшка вот из Афона даже согласился приехать, из нашего Пантелеймонского, но он говорит, ну пускай православие перейдет, тогда я буду. И вот такой, значит, сейчас вопрос. Он отказался из католички изгонять. Так вот такие, я не знаю даже, о чем я рассказываю, о чем вопрос был, ну, что где, да, где сильнее. В общем, Германия сильнее, наверное.
Хорошо, еще вопрос, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Отношение к России, оно, вероятно, все-таки менялось и меняется, зависит от того, что у нас тут происходит.
Это действительно, когда я в 80-м году приехала на Запад, была изгнана из России, было отношение невероятное совершенно, да? То есть диссидентов принимали как королей, царей. Да, всех нас. Первую эту эмиграцию, представляете, как принимали, да? В какой нищете, там и по фильму «Бег», видите. А нас, напротив, принимали как последнее слово истины, первое и последнее. И потом все эти годы железного занавеса, такой она оставалась. Когда открыли железный занавес, конечно, потекла совершенно новая информация о России. Из России к нам, туда, на Запад, значит, четвертая эмиграция нахлынула. Мы называем так, четвертая эмиграция. Это кто? Понятно, кто, да? Вот. Страшно, страшно слушать русскую речь в Париже. Не дай бог. Вот. И тут же стали говорить, вот в моем секретариате, у меня секретариат сейчас не существует, потому что они уже не хотят работать на Россию. Они мне сразу сказали, мы столько лет старались, мы все ночами не спали, мы молились, мы собирали деньги, мы посылали, мы, так сказать, да, мы рисковали жизнью для России. И вот что мы получили. Немецких младенцев русские олигархи топят в колодцах. Значит, проституция русская с турецкой объединилась, захватила Зарбрюкен. Полицейских расстреливают немецких на улицах. Русские бандиты. Это правда? Это что-то чудовищное. Это настолько... Надо сказать, что... Конечно, я вот... Я сама по себе решила больше жить в России. Но и там выступать, конечно, уже сейчас не... Во-первых, многие другие могут уже приезжать. И христиане приезжают сейчас, да, и нормальные батюшки хорошие приезжают, монахи и много других. Я там уже устала говорить на всех языках, эти два слова по-русски сказать. Такое счастье. Вот. А с другой стороны, конечно, гораздо меньше интерес. Гораздо меньше. Вот.
Так, пожалуйста. Да,
прошу прощения за реплику, но очень. А вы не объясняли, что с их стороны тоже дурочно бестатно заявлять такие вещи, исходя из фатального, из того, что Первую мировую войну, мы, можно сказать, спасли Париж, вот выделили 100 тысяч своих бойцов, чтобы они второй раз пошли, спасли Париж, да еще они требовали наступления наших войск, или чтобы отдавали деньги в июльское наступление, то есть они подготовили весь провал. И это стало для России в яму, можно сказать, в 2017 году. А теперь они обвиняют нас в каких-то проститутках, которых их вполне хватает. Своих.
Собственно. Да. Хороший вопрос. Именно наши проститутки, у меня гордость тоже национальная есть, наши побеждают тех, поэтому и... Да, товарищи, мы... Я горжусь Россией. Наши бандиты побеждают. Тут уже Путин как царь объявлен всему миру, да? «Газпром» наш как главный этот враг всех банков мировых. Так что у меня тоже есть национальная гордость. Ну, действительно, как мировая война. Я видела кладбище, да, представляете, 40 тысяч русских солдат, да? Я даже не знала сама, честное слово. Я так плохо знаю Россию и даже историю русскую. И никто нам, естественно, об этом не говорил во времена советской власти. Я смотрел, 40 тысяч и русские, все. Никто туда не ходит на это кладбище даже. Все полегли, да? Ни за что, за Францию. Первой мировой войны, да. Спасли Париж. Никто из французов не знает. Я даже сама знала случайно. Да. Да. И ни за что умерли, да. И так. А сколько наша эмиграция принесла вообще, да, всю русскую культуру, все богословие, опять же, православие, искусство русское, да, начало века, балет, там, ну, в общем, все, что хочешь.
Заберем обратно.
Да.
Татьяна Михайловна, а вот вы говорите о том, что приводили цитату, вот, ну, это, в общем, уже часто многими говорится о том, что 21 век – это век религиозный.
Угу.
Вот, что умирают идеологии, умерли идеологии, так сказать. А в чем это проявляется, вот, что 21 век – век религиозный? Это что, мусульманство победит? Ну, так сказать, с другой стороны, религиозности в Европе умирает.
Угу.
И не ведет ли это, вот, не является ли повивальной бабкой религиозности, религиозной войны, которые, так сказать, могут следовать за религиозной эпохой?
Ну,
что такое вот?
Во-первых, то, что сейчас происходит, конечно, если говорил... Карл Раннер говорил о религиозности, ну, может быть, он даже имел в виду уже тогда. Колоссальный интерес к этой эре Водолея, к эзотерике, да, прежде всего, потому что колоссальный на Западе... Ну, у нас гораздо... У нас тоже много, да, всяких колдунов и всяких этих магов. Но у нас это смешно, потому что их даже, когда в церковь кто-то войдет, сразу... Я, например, занималась йогой, да? Всякое ом-ом-ом там всякое произносила. Но достаточно мне было зайти в храм, как я поняла, что... Как это вообще... Это место, где ничего не надо произносить вообще. Все уже есть. Только слушай там, что там. Вот. А эзотерика, New Age, то есть синкретизм определенный религиозный, да? Немножко христианства, немножко буддизма. Буддизм очень моден среди интеллигенции французской. Мусульманство, если говорить о Европе, то это, конечно, через Рене Генона, через вот эту линию, опять же, суфизм. Вот. И всякого рода шаманизм, анимизм и через Африку, и через наш, так сказать, бурятский северный шаманизм. Вот это вот сейчас примерно так. Во всем мире это растет. Но вы сказали о религиозных войнах, ведь они сейчас ведутся не как бы. Они ведутся сектами религиозными, ваххабитами, например, да? Ведь, например, смотрите, чеченские эти всякие террористы, ну или мусульманские вообще воины, они во время Рамадана расстреливают родильные дома мирных жителей и так далее, да? У них женщины идут, так сказать, себя взрывать. Это запрещено Кораном, запрещено традицией мусульманской. Вот. И все вообще их штучки запрещены. Я с мусульманами часто общалась. В Париже у нас очень много. Вот. И поэтому, мне кажется, ну, вы знаете все, что такое ваххабизм. Да? В 17 веке возникла секта типа протестантизма, возвращения к истокам. Но она с традиционным мусульманством, ни шиизмом, ни суннитами ничего общего не имеет, в общем-то. Все лидеры мусульманские, крупные богословы отрицают такие, да, действия, там, терроризм. Вот, поэтому вот эти религиозные войны... А вообще ведь Россия страна, которая не знала религиозных войн, мне так кажется. Ну, вот сейчас они начались где-то там, но это тоже не религиозные войны.
То есть, получается, вот всплеск религиозности, это, так сказать, всплеск нетрадиционной религиозности.
Сейчас идет всплеск, именно всплеск нетрадиционной религиозности. На Западе растут секты нетрадиционные, конечно, тоже. Очень мощно растут, очень богатая секта и саентология, хотя она запрещена даже в Германии. Вот, и свидетели Иеговы, тоталитарные секты, именно вот вся дебилизация, ослабление вообще вот общества, да, его, заставляет людей, одиночество абсолютное, да, человека, заставляет идти в какую-то секту, где ему... Меня эти секты все хватали, так сказать, потому что вот Мун, так сказать, как называют его, Монсеньор Мун, секта единства, ранник, Скирха, церковь объединения, у них синкретизм, там Восток с немножко христианства. Так вот эти мунисты меня очень хотели привлечь, потому что сам Мун является антикоммунистом, и его, так сказать, ожидания были направлены на Россию, что в России именно он. Как это и получилось? Какое-то время, я помню, он даже выступал в парламенте и сказал, я отец Святой Руси, все, так сказать, я возглавляю Святую Русь. Какие-то депутаты, политики, послали уже 100 русских каких-то ребятишек талантливых туда учиться в Америку, но они все сбежали оттуда. А он обещал построить дорогу какую-то Горбачеву. Вот. Горбачева уже избрали, в Лос-Анджелесе был конгресс, я свои книжки пишу, я не помню, в каком-то году, в 80 каком-то, где были все, так сказать, масоны, либералы и всякие такие вот люди, которые как бы под властью единого мирового правительства. И там был главный разговор, как нам создать единую мировую религию. Ну, естественно, были все подобные оккультисты, эзотерики, которые считают, что зачем нам делиться, Бог един, и везде он, так сказать, и все, да. И возглавлять этот конгресс заставили Горбачева, который до сих пор клянется, что он атеист. Ему сказали, нет, нечего. Вот, назвался Грозим, полезая в кузов, возглавил единое мировое правительство, возглавляет теперь. Дело в том, что немцы меня потрясли, потому что я-то сразу к Горбачеву отнеслась отрицательно, еще в Германии будучи. Они меня стали спрашивать, Горби, а я послал Горичева. Они мне тоже стали как бы Горби называть. Я говорю, какое оскорбление, я Горичева, а не Горби. Они так, значит, Горби там. Я говорю, да вы что? Причем мои такие немцы, которые наши люди, консервативные, масонов не терпящие. Я говорю, вы что, Горбачев атеист и масон. И, значит, сразу тут же немцы очухались, и есть сейчас масса меня один издает Der Schwarze Brief, один Кляузен, Николаус Кляузен, он, у него собственное правительство, он очень богатый человек, он следит за Горбачевым. КГБ при Горбачеве, за всеми проделками под Горбачевым. Вот, ну, если говорить так, что это пока что это смесь всего, но это очень страшная смесь. Ватикан несколько месяцев тому назад образовал, это, опять же, Бенедикт XVI, специальную комиссию, специальную, которая занимается эзотерикой. То есть папа очень строг. Он всех отрубает. Ханса Кюнга выгнал с кафедры Базельской. Он всех, кто, так сказать, не, да, не четко, да, а расплывается куда-то, всех выгоняет. Идите, говорит, философию преподавайте, идите, да, фантастику научную, так сказать, рассказывайте. А богословию не прикасайтесь.
Пожалуйста.
Если вы посмотрите, вот такое скользящее. Ну, а чем, собственно говоря, традиционная религиозность отличается от нетрадиционной? Во время, скажем, подъема ислама, 500 лет балканские народы страдали под его игом, да, от случая к случаю их, в общем-то, хорошо вырезали там, когда они плохо слушались. Но традиционная религия, или во время экспансии католицизма. Если ислам захватил Средиземноморье, центр своего рода, свое время мира, то вот католицизм вообще претендовал на мировой господство. И устроил довольно серьезное место с географическими открытиями завоевания всего мира. Где, ну, даже по ученым, да, что, допустим, тоже Петерин Сорокин, довольно много народу там погибло в этих вопросах связанных. Поэтому может быть нетрадиционное проявление религиозности в данный момент, потому что традиционное находится в кризисе, не проявляет себя так, как она могла проявить раньше.
Да, я совершенно с вами согласна. Я сказала, что так много негров. Да?
Потому что, да, да, со словами традиционной религии. Но традиционная религия, конечно, отличается. Это настоящая религия есть традиционная. Они основаны на откровении единого Бога. Даже в этом, как он в индуизме, да, Бог все равно един. Там, да, всякие шивы всякие есть. Все, да, это все равно единый Бог есть, да, не говоря о библейских религиях. Это... И, конечно, нравственные ценности все абсолютно одинаковые в традиционных религиях. И ценности, и они универсальны, то есть они рассчитаны на весь космос и на все человечество, да? Они абсолютные. Тогда как эти секты, например, Светлый Иегова, считают, что только они спасутся. То есть, да, уже гордыня, а секта это часть. А церковь или традиция это целое, это всегда целое. Mm-hmm. Поэтому в этом все-таки.
Спасибо, пожалуйста, Борис Георгиевич.
Все, что они разделяют религии. А вы, да, может быть, религию национализм в 21 веке. Это все-таки объединяет и
объединяющую
силу. Чемитель писал, да, в религии, в той религии 20 века. То есть социализм религии 21 века.
Ну, национализм и тоже мы... Но есть, вы знаете, если говорить православно, то у нас есть ересь такая, вот фило... Как, ну, я забыла, как по-гречески это... Нациофилизм или что-то в этом духе. Филонацизм. То есть, да, вот... Да, ну, вы знаете, да, филетизм просто, да, господи, да, уже запуталась совсем. Значит, есть этот филетизм, поэтому, как говорил апостол Павел, нет ни эллина, ни иудея, да, вот, да, мы не имеем права отсекать, если кто-то не русский, скажем, да, отсекать от нашего... тело.
Что у нас, скажем, в православии,
да,
поддержали народ.
Угу.
Ну, вот как-то в том лету у нас национализм был.
Да.
Объединение.
Да.
Союз. Они, собственно, сохраняли все, только ставили, во-первых, народность.
Да.
Потом, скажем, единодержавие. Потом православие. Это тоже религия. Это тоже ценности. А все традиционные все тоже.
Борис, все-таки народ – это не нация, да? Вот тоже, да? Опять же,
да, может быть. Да, вот, да. Потому что народ, это, во-первых, народ Божий сразу же, да? Что такой народ, еще это поговорить надо.
Так национализм, может, разделяет, а не объединяет. У каждого народа свой национализм. Какое же здесь объединение?
Внутри народ, человек один,
вот украинский национализм, русский национализм.
Да, естественно, вопрос, это человек один, его плохо, он идет всем.
Ну, конечно.
Это, так сказать, если у нас создает себя единым в народе, он вешает свою потребность в единении, он восполняет. Время традиционное, время религии. Следующий вопрос, может, провокационный.
Ну вот если, скажем, испанец станет православным или француз, то на мой взгляд, он вообще приятель своего народа, вообще говоря. Все-таки вся его история связана с католицизмом. И изменяя свою веру, вообще-то он изменяет и себя. Вот как вы к этому отнесетесь? Соответственно, русский католик тоже предатель, вообще-то говоря, собственного народа.
Знаете, слишком...
В отношении русских не думаете, или в отношении испанцев?
Да,
так. Да, пожалуйста.
Ну, во-первых, просто, как отвечаю коллеги, все же для русского народа в первую очередь была вера, это основное. И мы должны понимать, что именно русское, вот именно православие создало русский народ, такой, как он сейчас есть, именно. А у меня вопрос другой, и, кстати, насчет, и теперь и насчет национализма. Национализм, это все же, если это здоровый национализм, это есть иммунная система у организма. То есть он призван защищать... Тогда у меня к вам вопрос. Как раз вопросы национальные. То, что вы рассказывали достаточно очень печальные. Печальное положение, в частности, в Париже, во Франции, и в Германии, и в других городах. Европа, связанная с засилием не то, что инородцев, а совершенно представителей другой нации, которые ведут себя достаточно агрессивно. То есть, вы знаете, то, что тут у нас ходят там негры, там, значит, у нас это все приличные люди по сравнению с тем, кто там есть. То есть, и вот вопрос следующий. Как сейчас, вот именно европейское христианство, западное христианство, относится и воспринимает это нынешнее положение? Понимают ли они, что если не противодействовать вот этому засилию и даже, извините, насильственному выселению, может быть, даже сохранить эти им пенсии, которые платят, отправить их снова на родину и платить, приезжайте. Свидание, ребята. Вы даже готовы вам платить, только можете когда-нибудь приезжать сюда. Но дело в том, что, учитывая положение, то, что, к сожалению, вот эти христианская пропаганда в Европе, она разрушила именно культ и семьи, и то, что, к сожалению, не только западные девушки, но и наши девушки современные не хотят рожать, не хотят иметь детей, потому что для них жизнь – это основное, это удовольствие, это гулянки, это жить ради себя. И, естественно, что, в принципе, европейская раса сейчас просто-напросто на грани вымирания. И что если сейчас не предпринять какие-то очень реальные действия, то лет через 50, 100, 200, мы вообще, извините, европейцев, вот таких, как Вилл, их не будет.
Мы потеряем Европу.
Мы просто исчезнем.
Предлагал еще раз то, что вы предлагаете, да, всех, так сказать, да, ограничить все, да, вывести всех.
То, что Ле Пен раньше вот предлагал.
Ле Пен говорит, а сейчас даже Николас, почему избрали этого Саркози, да, еврея венгерского, потому что он тоже сказал, будем мочить в сортирах. И всех, и так сказать, да, арабов и прочих. Да. То есть тоже, да, не пускать, значит, не пущать. Ну, а как не пускать, когда там они все эти нелегально, да? А если уже приселись в Париж, они свою деревню вывозят. Да? А китайцы вообще не имеют лиц, поэтому они, если там умер китаец, то паспорт передают другому китайцу просто. Не умирают 5 лет подряд, не умер ни один китаец. И, так сказать, так же и негр, потому что они все похожи друг на друга. И поэтому как это? Все уже сейчас, все. Поезд ушел.
Да.
Нет, все против, все против. Почему никто не против? Французы, между прочим, националисты страшные. Да. Вот Борис у французов нашел. Они гораздо больше антисемиты французы, чем русские. Вот русские обвиняют, что антисемиты. Нет, если вы видели, что такое французы. Я даже, так сказать, была потрясена, потому что они болтать не будут, да? Ну, покажут, так сказать, да. Вот французы так себя любят и так свое достоинство были всегда. И вдруг у них вот такое произошло, представляете, да? Я понимаю, что немцы все время чувство вины, да, вот мы, да. А нет, французы очень даже сохранили свою гордость. Вот у них даже прорвалось все это. Опять же, наверху стоит единомировое правительство, которое, как кардинал Лестерье сказал, хотя он сам еврей, но сказал, уже 200 лет у нас перестройка, Татьяна. У вас 15, а у нас 200. Вот.
Пожалуйста.
Значит, этот вопрос. Вот книжка выходила несколько лет назад, я помню, называлась она «Мечеть Парижской Богоматери».
Женщина писала, да.
Ну вот. Ну, многие говорили, что это, конечно, просто, так сказать, ну, запугивают, там, значит, да. У нас была мусульманская такая конференция, да, то есть так, да. И вы говорили, что так прекрасно мусульманство. У нас же, так сказать, у нас какой-то такой, всегда был мир с христианами, вообще такой союз замечательный. Я помню, то, что такое было, что, значит, в Европе уже больше нет ничего. Значит, одна, так сказать, значит, пустыня духовная, так сказать, да, или даже бездуховная, лучше сказать. И поэтому надо наслаждать хотя бы мусульманскую веру. Ну что делать? Да? Примерно так было сказано. Так вот, насколько это верно, действительно. Вот если действительно такая опасность, что, конечно, в итоге ислам мирно победит, да, сумеет преодолеть, даже и католическую церковь, все-таки в Италии, там, в Испании, в Баварии, действительно, в Польше, там все-таки еще тепло, в принципе, достаточно, да? Но в таких странах, как Франция или Северная Германия, например, да, вот действительно невозможно, тем более вот этот вот инцидент с Косовом, потому что сейчас ясно, что это будет мусульманское Косово.
Да, это тяжело, очень тяжело.
Новая война. Вот,
очень тяжело. Да, вообще, Косово, вот я сегодня просто с ужасом ждала, да, что еще ничего не решено. В общем, это, конечно, тоже переломный момент будет, да. Слава Богу, там Кипр против Румынии, там не только мы. Но от России тоже ждут, чтобы мы стояли, держались. Не знаю, как поддержать. Может, напишем даже телеграмму. Потому что это будет начало конца, так сказать, вообще. Вот.
Путин пишет, они обращают внимание, чего мы напишем.
Да, может быть, напишем. Что ж, от нашего собрания сегодняшнего. Даже это имеет какую-то, да, играет какую-то роль большую. Пошлем ей. Вот. Ну, я думаю, что мусульманство действительно в Париже может... В Париже мусульманство пока что не стало главным, да, потому что там очень разные страны, очень разные мусульманские направления. Они как в Ираке друг друга перегрызают горло. Мусульманство же разное. Вот в Ираке сейчас кто друг друга режет? Суиты и шииты. Да, шииты особо грубые такие, да. Сунниты вот более цивилизованные, но вот они режут друг друга. То есть в Париже то же самое. Там мечети враждуют друг с другом, и там трудно вообще с мусульманами разговаривать. Там нет тоже интеллигенции мусульманской. Если она появляется, она переходит во французскую культуру. Там в третьем поколении уже, да, не во втором, вот у нас встают.
Сегодня же день ЧК, понятно.
А сегодня как раз это страшный праздник, когда режут агнцев, да. Ну вот и поэтому, значит, мусульмане с собой договориться не могут. И я поняла, что, слава Богу, не могут. Ну, а мусульманство растет больше, потому что африканские страны... Вот тоже мусульманские страны, большей частью. Так еще под этот уже война началась. Да. Религиозная война. Понятно.
То ли это мусульмане радуются, то ли чекисты. Ну, Путин не Курбан Байрам, наверное, приехал праздновать.
День рождения.
День рождения ЧК. Пожалуйста, вопрос.
Вот тогда, как бы с двух сторон, если на Западе столь серьезные проблемы, главное, что это проблемы. И одновременно они тогда настолько хорошо нас любят, особенно Германия или вообще Католики, то почему вот расширяться НАТО и вообще Католики выражаются так отчаянно? Сможет ли они тогда с такими проблемами, оно серьезно воевать, может быть, демократов уже силой?
Да, хороший вопрос, я хотела об этом сказать немножко. Нас любят именно те люди, даже в Германии, сказать, консервативные католики, да, которые ищут в нас глубины. Вот. Но они же нас ужасно боятся. То есть, как любовь вообще чувство сложное. У них, именно у консервативных католиков, журналы, ну, тоже почти самодельные, они мне постоянно высылают. Вот сейчас я получила журнал, это «Черное письмо», «Шварцбриф». Там откровение последние несколько месяцев есть пророк в Германии, Патер Бонифациус. Когда я была в Германии, его еще не было. Он сейчас получает от Божьей Матери прямые послания каждый день. Там принято у католиков. Все разговаривают с кем-нибудь. Значит, я вам расскажу последние сведения, что почему они нас боятся. почему вступает в НАТО, надеется, что НАТО их защитит. Этот патер Бонифациус соответствует ожиданиям и страхам многих немцев, очень хороших. Он говорит, Америка нападет на Иран в ближайшее время, это уже несколько лет все время, да? Америка нападет на Иран по иранскому сценарию. Иран ответит при помощи России вакуумными бомбами. Будет полностью истреблен Манхэттен и Бруклин. Тогда, значит, русские войска, громадная русская армия, никто из немцев не верит, что у нас слабая армия. Так что имейте в виду, да, как бы наша армия не ослабла, все, да, да, я очень, я как слышу, я как Жириновский становлюсь, я говорю, да, есть кое-что еще, еще
получше.
Речь в Мюнхене Путина, вот, то есть, значит, русские войска, много дивизий, за полдня возьмут Германию, именно за полдня, очень быстро, потому что она уже сейчас наводнена КГБшниками, так сказать. 13 тысяч КГБ, генералов КГБ живут в Германии сейчас. И готовят, значит, прием русской армии. Русские. За полдня возьмут Германию без боя. И ворвутся во Францию. Будет большая битва под Лионом. Лион. Раньше они были под Кёльном 5 лет там назад. Теперь под Лионом. Там, значит, будет битва такая, что русские победят. Потом русские перебьют друг друга. И будет конец света. В ближайшее время должно произойти. Я просто вам говорю, это ответ, что он, не просто у нас сумасшедшие есть какие-то, да, когда будет конец света и что там, антихрист. Но, в общем-то, весь мир фактически.
Брожение есть и там, да.
И это люди не наши враги, а напротив, наши друзья. При всей любви к России, к Святой Руси, так говорят, Святая Русь, они ужасно боятся. Вот. Ну, потом Гога и Магога все время, значит, нас Магога называют. Гога мусульмане, а мы Магога. С севера придем. Постоянно тоже пророчество читаю.
Понятно, да. Еще, пожалуйста, вопросы. Давай, Сергей Михайлович.
Вы так все описали, действительно, значит, так, наблюдая на улице, я вижу большое количество автомобилей, в частности, французских. Вот, и, в общем, совсем даже неплохих. Надо понимать так, что, скорее всего, нам в ближайшем будущем придется отказаться от катания на биржу. Ну, будут арабские и гитянские.
Самокат.
Велосипеды. Хорошо, вы, конечно.
Дело в том, что у арабов нет науки. Понимаете, вот, например, в Алжир внесли русские науку, да? И почему в Алжире сейчас такой кошмар творится, да? Потому что русские ушли, и вот начались все эти ужасы. То есть мы арабский мир покинули, предали фактически. Из-за Горбачева и всех его штучек. И арабский мир одичал безумно. И у арабов нет культуры как таковой сейчас, какая она была в 12 веке, скажем, и даже попозже. У них нет этого ничего и нет интеллигенции фактически. Поэтому никаких пижо они изобрести не могут. Только могут работать с чернорабочими и, так сказать, мыть машины. Пежо и прочее. Ну, происходит что? Процесс называется делокализацией. Связанный с глобализацией процесс называется делокализацией. То есть крупные фирмы, типа Siemens, там, Peugeot, ну, вообще все почти, переносят свои точки так, работы в другие страны, где дешевая рабочая сила. У нас даже в Стрельне я недавно была, совершенно не знала, что там из Голландии крупнейшая какая-то птичья фабрика перенесена в Горбунки. Вот так, пожалуйста. А в 4 часа в Париже какой-нибудь рабочий, который 50 лет проработал на заводе, получает телеграмму в 4 часа утра. Вы уволены. Выходит утром 500 человек, никого, начальства нет, завода нет, ничего нет. Начальство уехало куда-нибудь там, на Канарские острова, и компьютер руководит Новой Зеландией, где, так сказать, вот, или Китаем, где час работы стоит 1 цент, там, да, а 10 часов работы 1 евро. Так что вот такая это долокализация. Поэтому Peugeot, конечно, изобретают не арабские умы, да? Они занимаются... Если они занимаются, они тоже плохо работают очень. Китайцы, вот рабочая сила, вот это вот.
Корейцы. Так что будем кататься, в Китае будут делать. Peugeot и Renault.
Они уже в Китае делают, фактически, да. Они уже и делают.
Два слова для дизайна. Peugeot.
Будем написать там внизу. Дмитрий Михайлович, у меня вот такой вопрос. Вы сказали такой удивительный пример, что какое-то такое наслаждение, вот издевательство над церковью у французов. Какая-то такая. Но тут сразу вспоминается Вольтер с его знаменитой «Раздавите гадину». Да? То есть это что, какая-то родовая черта французов? Или это вот уже после французской революции
сформировалось? Ну, я думаю, что, вот как сказал кардинал Сиже, у нас 200 лет уже даже, я не помню, 300 лет. В общем, когда французская революция была? Ну, в конце 18-го. Да, в общем, ну, 200 лет. Действительно, это сатанизм был, это же тоже дела, да, не Франция, не народ же поднялся, да, а были заведены, были, так сказать, да, идеи просвещения, это же совершенно, это прежде всего, это масонские идеи, прав человека, это все масоны ввели в том виде, в котором они тогда были, да, но их было очень много, и у нас было их много, они были, так сказать, да, немножко, но во Франции особенно, потому что это была любимая дочь Господа, представьте себе, да, Франция называлась. Сколько было, да. Франция была вся покрыта церквями. Весь Париж, вот здесь сейчас кафе, это все были церкви. Все сплошные церкви. Поэтому так приятно быть в Париже. Чувствуешь что-то такое. Чудесный дух какой-то вот города остался, сохранился. Поэтому вот это все. Франция им как бы это... Их сделали больными. И поэтому даже когда уже все исчезло, вот эта болезнь... Вы знаете сами, что без... Он не может успокоиться. Да? Есть какая-то дурная бесконечность бесовщины. Я по своей жизни знаю, когда кто-то меня ненавидит, так и еще какие-то там черные магии, там, чем-то, да? Вот не может человек, пока я не выйду из себя, или пока я не умру, или пока я не буду с ним, не вступлю в борьбу, а я на его внимание не обращаю. Вы понимаете, да, если вы имеете опыт какой-то, так сказать, борьбы со злом, что со злом бороться надо просто с тишиной внутренней. Вот и все. И поэтому они завелись. Они завелись, и вот это считается хорошим тоном.